Самая крайняя реакционность и самая крайняя революционность одинаково готовы оправдать себя христианством. Страница 22. Слишком ясно, что абсолютность христианского духа не может быть так легко переведена на относительность исторического мира. Всегда остается несоизмеримость. Одинаково ошибаются и те, которые считают христианство благоприятным абсолютному цезаризму, и те, которые считают его благоприятным анархизму. Христианство также нереакционно, как и нереволюционно. Из него нельзя извлечь никаких выгод для мира сего. Ныне торжествуют в мире те, которые хотели бы или совершенно опрокинуть христианство, или извлечь из него революционные выгоды, выгоды социалистические и анархические. Против этих недругов прежде всего направлена моя книга. Их хочу я изобличить, ибо в них грядущая опасность и грядущее зло. Зло прошлого, отошедшего, умершего или умирающего менее опасно. Антихрист явится в грядущем. Его соблазны – грядущие соблазны человечества. В старом зле нет этой острой соблазнительности двоящихся и двусмысленных образов грядущего. Нет в мире народа, который был бы так подвержен этим соблазнам двоящихся и двусмысленных образов грядущего, образов антихристовых, как мой народ, народ русский. Нет в мире страны, которая могла бы так легко сделаться очагом этих соблазнов, как моя страна, Россия. Вам, отравившим душу русского народа страшным ядом, вам, губившим Россию, посвящаются мои письма. Вас много. Вы большинство. Вы давно начали свою работу. Вы начали свою работу, подтачивающую духовные основы жизни русского народа, как угнетенные, с невинной и возвышенную проповедью гуманных и прогрессивных идей. Но скоро начал обнаруживаться дух ваш, дух небытия. Скоро превратились вы в угнетателей. Сначала вы были угнетателями духовными, вы овладели слабыми душами русской интеллигенции, вы стали гонителями всей высшей духовной жизни и объявили бойкот всем, кто верил в высшие духовные реальности и духовные ценности, кто признавал религиозный смысл жизни и религиозную цель жизни. Вы оправдывали свое гонение тем угнетенным положением, в которое вы были поставлены ошибочной политикой старой власти. Но настал час, когда окончательно обнаружилась ваша природа. Вы получили возможность быть и материальными угнетателями, и создали неслыханную тиранию, грозящую окончательно уничтожить человеческий образ. Вы всегда были ненавистниками свободы, всегда были гасителями человеческого духа, истребителями божественного. Страница 23. Вы всегда продавали человеческое первородство за чечевичную похлебку приходящих благ и временных интересов. Вы – истребители вечности. Вы хотели бы вырвать из человеческого сердца чувство вечности и тоску по вечности. Это через вас время, приносящее смерть, ведет борьбу с вечностью. Я давно уже чувствую это. Давно духовно боролся с вами в меру сил своих. Ныне начинают узнавать вас и те, которые раньше были соблазнены вашим духом. Все эти просветители, прогрессисты и гуманисты, оставшиеся на поверхности жизни, не ведавшие зла, прекраснодушные, невинно мечтавшие о благе народа и о счастье на земле. Мы давно уже предупреждали, давно уже вскрывали, к чему приведут те пути, по которым шло интеллигентное русское общество, и на которые толкали русский народ. Говорили мы и о той страшной ответственности, которая падает на власть имевших, на классы господствующие, почти ничего не делавшие для творческого предотвращения этого рокового ниспадения России и русского народа в бездну. Пусть вспомнят ныне сборник «Вехи» и оценят его более беспристрастным. План этой книги зародился в стихии русской революции, и писать ее я начал в день годовщины революции. Менее всего я собираюсь писать систему социальной философии. Время таких систем прошло уже. Я хочу вскрыть духовные основы общественной мысли, дать то, что можно было бы назвать онтологической психологией или феноменологией общественности. Русская революция дает внутренние импульсы и толчки для такой работы мысли. Революция дает великий опыт и обостряет все основные проблемы социальной философии. Не сама революция обостряет и углубляет мысль, наоборот. Те, которые делают революцию и захвачены ее потоком, выброшены на поверхность и теряют всякую способность развлечения и углубления оценок. Люди эти оторваны от глубины, от всех источников духовной жизни и не способны ни к какому познанию. Но в духовной реакции на революцию, во внутреннем ее осмысливании, обостряется мысль, углубляется познание и много нового приоткрывается. Есть такие, которые думают, что революция религиозна, и что русская революция религиозна по преимуществу, что в ней рождается новый человек, открывается новое сознание. Страница 24. Такая игра в сопоставление революции и религии, такое покрытие революционной стихии пышным одеянием религиозной фразеологии, такое мистическое ее идеализирование, есть духовное блудодейство. Рассудочный прозаизм настоящих революционеров, делающих революцию, а не поэтизирующих и не мистифицирующих ее со стороны, в тысячу раз лучше и чище. Когда романтический лирический поэт начал петь гимны неистовством революции и писать статьи, оправдывавшие все ее злодеяния, он обнаружил лишь разложение собственной души, потерявшей всякое различие между правдой и ложью, между реальностями и призраками, и совершил предательство духа. Примечание третье. По-видимому, Бердяев имеет в виду Александра Блока, выразившего свое приятие революции в статье «Интеллигенция и революция. Январь 1918 года» и поэме 12. Особое острое неприятие у Бердяева должно было вызвать связывание революции с Христом, осуществленное Блоком в финальных строках поэмы. В этом Бердяев не мог не почувствовать социального прочтения христианства, действительно присущего Блоку. «Если бы в России существовало действительное духовенство, — писал Блок в дневнике, — а не только сословие нравственно тупых людей духовного звания, оно давно бы учло то обстоятельство, что Христос с красногвардейцами». Едва ли можно оспорить эту истину, простую для людей, читавших Евангелие и думавших о нем. Блок, дневники, Москва, 1989 год, страница 270. Однако для самого Блока это обстоятельство отнюдь не служило аргументом в пользу революции. «Я только констатировал факт. Если вглядеться в столбы метели на этом пути, то увидишь Иисуса Христа». Но я иногда сам глубоко ненавижу этот женственный призрак. Там же страница 271. И даже более, Блок именно в этом сочетании предчувствовал нечто роковое и губительное для самой революции. Страшная мысль этих дней. Не в этом дело, что красногвардейцы недостойны Иисуса, который идет с ними сейчас, а в том, что именно Он идет с ними, а надо, чтобы шел другой. Там же страница 267. Поздняя оценка Блока Бердяевым складывается уже на принципиально другой основе. Блок существен для него как исключительно лирический поэт начала века. У него было сильное чувство России, и стихи, посвященные России, гениальны. Бердяев – русская идея, основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века, Париж, 1971 год, страница 232. Конец примечания. «Вы, люди духа и духовного творчества, призванные быть хранителями тайны и веры, когда вы пассивно и бессильно отдавались господствующим стихиям, когда потворствовали будущие черни, громящие величайшие святыни и ценности, когда не нашлось у вас ни одного сильного слова в защиту вечности и высшей жизни духа, вы явили собой самое жалкое и низменное зрелище». В самый страшный и ответственный час жизненных испытаний, когда проявляется удельный вес всех человеческих мыслей и слов, всех человеческих верований и упований, вы оказались духовно немощными и растерянными, потеряли все критерии духа, У вас не оказалось собственных слов, добытых из духовного опыта общения с вечностью. Вы заговорили чужими словами, и шум улиц и площадей почувствовался в ваших речах и статьях. Вы не обнаружили рыцарской верности и рыцарского благородства. Вы оказались плебеями духа. Вы забыли вечные различия между рыцарями духа и чернью. У вас никогда не было силы духа. Вы не стяжали себе даров духа. Вы слабые, безвольные, двоящиеся люди, не способные к цельному избранию предмета любви, своей истины, правды и красоты. Если красота ваша, правда ваша, истина ваша, зависит от дуновения ветров, от бушевания стихий, от шума и гула улиц, площадей и дорог, то у вас нет красоты, нет правды и нет истины. Вы нищие, невооруженные в час борьбы, не готовые к войне. А иные из вас любили говорить, что человек должен заковать себя в броню, надеть латы и шлем, взять щит и копье. Примечание четвертое. К этим иным можно отнести в первую очередь Валерия Брюсова, которому принадлежит образ поэта-рыцаря и который свое приятие революции засвидетельствовал вступлением в РКПБ. Конец примечания. Где же оказались ваши рыцарские доспехи в час битвы, в страшный час рокового поединка противоположных духов? Вы оказались слабыми и колеблющимися, как тростник, безоружными и беззащитными. Страница 25. Из малодушия начали вы выдумывать оправдание своей слабости перед темными силами своего потворства духом тьмы. Но никого вы не обманули. Вы лишь унизили достоинство русского писателя, русского поэта, русского мыслителя. Имен ваших я не буду называть. Меня интересует сейчас явление духа, а не отдельные люди с их слабостями, с их загадочной судьбой. Революция никогда не была и никогда не может быть религиозной. Революция, всякая революция по природе своей антирелигиозна. И низки все религиозные ее оправдания. Но революция большого масштаба может иметь религиозный смысл. В ней можно искать знаки промысла Божьего, судьбины Божий приговор. Этот смысл и эти знаки вижу я и в самой антирелигиозной из всех революций, в революции русской. Революция есть свыше неспосланная кара за грехи прошлого, роковое последствие старого зла. Так смотрели на французскую революцию те, которые глубже вникали в ее смысл, не останавливались на ее поверхности. Для Деместра революция была мистическим фактом. Он считал ее провиденциальной, ниспосланной свыше за грехи прошлого. Карлейль, написавший лучшую историю революции, видел в ней последствия неверия, потери органического центра жизни, наказания за грехи. Примечание пятое. Для русской мысли революционной поры сопоставление событийных рядов и основных политических сил Великой Французской революции и революции русской было достаточно типично. Отсюда интерес к Жозефу де Местру и Карлейлю, чей опыт религиозно-философского осмысления французской революции представляется Бердяеву своего рода ключом к пониманию сути происходивших в России в 1917-18 годах событий, и отнюдь не случайно совпадение точек зрения на революцию, представленных Бердяевым в «Философии неравенства» и Деместром в «Размышлениях о Франции» 1796 года. Изложение основных идей французского мыслителя смотри Карсавин Л.П. Жозеф де Местр. Вопросы философии. 1989 год. Номер 3. Конец примечания. Революция – конец старой жизни, а не начало новой жизни. Расплата за долгий путь. В революции искупаются грехи прошлого. Революция всегда говорит о том, что власть имеющие не исполнили своего назначения. И осуждением до революции господствовавших слоев общества бывает то, что они довели до революции, допустили ее возможность. В обществе были болезнь и гниль, которые и сделали неизбежной революцию. Это верно и по отношению к старому режиму, предшествовавшему революции французской, и по отношению к старому режиму, предшествовавшему революции русской. Сверху не происходило творческого развития, не излучался свет, и потому прорвалась тьма снизу. Так всегда бывает. Это закон жизни. Революциям предшествует процесс разложения, упадок веры, потеря в обществе и народе объединяющего духовного центра жизни. К революциям ведут не созидательные творческие процессы, а процессы гнилостные и разрушительные. Чувство любви, порывы творчества, акты созидания никогда не приводят к революциям. На всякой революции лежит печать безблагодатности, богоставленности или проклятия. Страница 26. Народ, попавший во власть революционной стихии, теряет духовную свободу. Он подчиняется роковому закону. Он переживает болезнь, имеющую свое неотвратимое течение. Он делается одержимым и бесноватым. Не люди уже мыслят и действуют, а за них и в них кто-то и что-то мыслит и действует. Народу кажется, что он свободен в революциях. Это страшный самообман. Он раб темных стихий, он ведется нечеловеческими элементарными духами. В революции не бывает и не может быть свободы. Революция всегда враждебна духу свободы. В стихии революции темные волны захлестывают человека. В стихии революции нет места для личности, для индивидуальности. В ней всегда господствует начало безличное. Революцию не делает человек как образ и подобие Божие. Революция делается над человеком. Она случается с человеком, как случается болезнь, несчастье, стихийное бедствие, пожар или наводнение. В революции народная массовая стихия есть явление природы, подобное грозам, наводнениям и пожарам, а не явление человеческого духа. Образ человека всегда замутнен в революции, затоплен приливами стихийной тьмы низин бытия. Тот светлый круг, который с таким страшным трудом образуется в процессе истории и возвышается над необъятной тьмой, в стихии революции заливается дурной бесконечностью, ничем не сдерживаемой тьмы. Дионисова стихия свергает всякое Аполлоново начало. Смотри примечание шестое. Всякую форму и границу, всякий лик и образ связаны с формой и границей. Примечание шестое. Развлечение дионисийского и аполлоновского начал, как, соответственно, аргийно-разрушительного, и оформляющий созидательного характерно для культуры философии раннего Ницше. Смотри его книгу «Происхождение трагедии из духа музыки». Конец примечания. Наивно думать, что народ, попавший во власть закона революционной стихии, вошедший в магический круг революции, может быть руководим более разумными, просветленными и умеренными направлениями, жирондистами или кадетами. Нет, в революциях неотвратимо господство якобинцев или большевиков. Болезнь должна быть изжита, яд должен сам себя истребить. Руководить революцией невозможно. И напрасно вы, делающие революцию и прославляющие ее, думаете, что вы руководите ею, управляете и созидаете. О, как наивны, как темны и бессильны вы, думая, что вы свободны, что дух свободы действует в вас, что вы активны, что вы могущественны. Нет, вы бессильные и пассивные рабы, рабы темных страстей, орудия темных стихий. Вы большевики, максималисты, анархисты и тому подобное. Вы самые пассивные люди, духовно бездвижные, не способные к сопротивлению стихиям, к душевному усилию, одержимые энергиями вне вас находящимися. Страница 27. Не видно вашего лика, и нет у вас лика. Вы медиумы безликих стихий. Вас говорят чужие голоса, и в голосах этих нельзя разобрать голоса человеческого, а слышен лишь шум и рев элементарных природных стихий. Напрасно вы, люди революции, думаете, что вы новые души, что в вас рождается новый человек, вы старые души, в вас кончается старый человек со старыми своими грехами и немощами. Все ваши отрицательные чувства, злоба, зависть, месть – приковывают вас к старой жизни и делают вас рабами прошлого. Вы – пассивный рефлекс на зло прошлого. Вы лишь реакция на прошлое. У вас нет дыхания нового творящего духа. Все существо ваше полно памятью о зле прошлого. Вы не можете освободиться от него. Но у вас нет памяти о добре прошлого, о нетленной истине и красоте в нем. У вас нет памяти творческой и воскрешающей. Был ли Робеспьер новой душой, новым человеком? Нет. Он до глубины своего существа был старым человеком, человеком старого режима, полным старых насильнических инстинктов. Французскую революцию делали старые души, и они внесли в нее все старые грехи и страсти. Новая душа не родилась во Французской революции. Новая душа родилась позже, после глубокой духовной реакции на революцию, когда Шатобриан писал свои «Рене» и «Гений христианства». Тогда началась новая эра, внутренне отличная от двух предшествовавших столетий. Новый человек родился в католической и романтической реакции. Это удостоверено самыми позитивными историками. Напрасно вы, делатели революции, одержимые ее демонами, думаете, что вы творческие люди и дела ваши творческие дела. Напрасно думаете вы, что эпохи революции – творческие эпохи в жизни человечества. Вы – люди, совершенно лишенные творческого духа, обделенные им, ненавидящие и истребляющие творчество. Ибо поистине творчество аристократично, оно есть дело лучших, оно не терпит власти худших, господство толпы, которой служите вы. Есть ли творческий дух в Робеспьере или Ленине? Не истребители ли они всякого творческого порыва? Творчество не терпит равенства, оно требует неравенства, возвышения, оно не допускает оглядки на соседей, как бы не опередить их. Дух революции, дух людей революции ненавидит и истребляет гениальность и святость. Он одержим черной завистью к великим и к величию. Он не терпит качеств и всегда жаждет утопить их в количестве. Примечание седьмое. О гениальности и святости как двух путях творческого самооправдания человека подробнее смотри Бердяев. «Философия свободы. Смысл творчества». Москва, 1989 год, страницы с 382 по 399. Конец примечания. Страница 28. Никогда в эпохе революции не процветало духовное творчество, не бывало религиозного и культурного возрождения, не бывало расцвета наук и искусств. Измерение революции – плоскостное, а не глубинное. В революциях нет подлинного внутреннего движения. Революция означает остановку внутреннего движения. Революция лишь внешне динамична, внутренне же она статична. Революция никогда не ценит людей духовного движения и духовного творчества. Они извергают этих людей, часто ненавидят их и всегда считают их ненужными для своего дела. Ваши бурные внешние движения, люди революции, не должны вводить в обман. В этих движениях есть безвыходное кружение. В кружении этом изживаются пустые страсти. Движение революции всегда истребляет само себя. Оно не ведет к новой жизни. Это не есть движение в глубину. Это есть движение на поверхности поверхности. Из поверхности оно рассеивается, как пыль. Идите в глубину, люди революции, и все ваши неистовые движения, все ваши жесты и все производимые вами шумы прекратятся. Тогда начнется и в вас, людях поверхности жизни, истинное движение. Тогда, быть может, и для вас откроется возможность творчества. Начало внутреннего движения, начало творчества, духовного углубления означает конец революции, начало реакции. Котел революции выкипает. И является потребность углубленно осмыслить опыт революции, познать трагические противоречия жизни. Революция не духовна по своей природе. Революция рождается от убыли, ущербленности духовной жизни, а не от ее подъема. нет ее внутреннего развития. Лица людей, захваченных революцией, говорят о падении духовной жизни. Выражение этих лиц до ужаса не духовно, и оно уже является осуждением революции. Ваши лица выражают злобу и одержимость. На них нельзя прочесть ни углубленных мыслей, ни благородных чувств. Ваши лица не одухотворены, в них чувствуется падение до самых низин материального мира. Революция отрицает значение духовной жизни. Идеология революции исходит от внешнего и материального, и им все определяет, а не от внутреннего и духовного. И потому никогда люди духа не могут одобрить ваших революций. У них свои, неведомые вам революции. Революция духа ничего общего не имеет с вашими внешними, материальными, политическими и социальными революциями. Страница 29. Никогда Маркс не был революционером духа. Революционером духа был Ницше. Но что общего он имеет с вашими внешними революциями? Он их презирал, как восстание плебеев. Революционером духа был Достоевский, но вы его всегда считали консерватором и реакционером. А что вам делать с пророчески настроенным Владимиром Соловьевым? Что ему делать с вами? Все, что было духовно значительным в истории русской мысли и русского творчества XIX века, было не с вами, было против вас. Величайшее явление русской культуры Пушкин не ваш. Вы его поносили и не спровергали. Вы ему противополагали печной горшок и сапоги. Даже Лев Толстой не любил вас и осуждал дела ваши. С вами были лишь люди второго и третьего сорта. Ни одна гениальная мысль не родилась в вашей среде, не изошла от вас, от вашего бездарного серого духа. Вы, люди революции, люди духовной середины и посредственности, люди средних серых популярных мыслей. И ваша ярость, ярость серой массы, завидующей всякому величию, всякой славе, всякой гениальности. Природу вашу гениально постиг Достоевский и пророчески предсказал, к чему вы придете. Лишь в состоянии полной слепоты и одержимости можно сопоставлять и смешивать ваши революции с революциями духа. Революция духа родится от глубокой внутренней реакции против ваших революций, против вашего отрицания всякого духа. Вы гасители духа, вы самые черные реакционеры в самом глубоком смысле этого слова. Вы всегда были гасителями мысли, инерция вашей мысли страшна, она производит впечатление окаменелости. Вы всегда гнали религию, философию, поэзию, эстетику жизни. Ваши революции делают не лучшие, а худшие. За революцию хватаются и на них наживаются все, считающие себя неудачниками и обиженными. Все озлобленные, все пасынки Божии, а не сыны Божии. Революции рождаются не от благородного сознания вины сынами Божьими, а от неблагородного сознания обиды сынами прахом. Все революции кончались реакциями. Это неотвратимо. Это закон. И чем неистовее и яростнее бывали революции, тем сильнее бывали реакции. В чередованиях революции и реакции есть какой-то магический круг. Много мрачного бывает в реакциях. В них та же ярость и мстительность, что и в революциях. И вы, люди чистой реакции, не способные возвыситься над плоскостным движением вправо и влево, над противоположностью революции и реакции, вы тоже не способны видеть истину более полную, более далекую. Страница 30. Вы часто бываете обратными подобиями революционеров. Но после потрясения яростной революции реакция неотвратима. В ней есть своя правда, преломленная в темной человеческой стихии. Вы, люди банального и плотского революционного сознания, привыкли употреблять слово «реакция» в поверхностном смысле слова, исключительно отрицательном. Вы противополагаете реакцию всему прогрессивному, творческому, всякому развитию движению. Для вас реакция есть застой или движение назад, возврат к тому, что было до революции. Это неправда. В реакциях есть иная глубина. Реакция может быть и творческой. В ней может быть и подлинное внутреннее движение к новой жизни, к новым ценностям. И никогда реакция не возвращает просто к старой жизни. Во всякой духовной реакции на революцию открывается что-то новое, неведомое старому миру. Рождаются творческие мысли. Рождается что-то третье, отличное и от того, что было в революции, и от того, что было до революции. В-третьем, приоткрывается что-то новое, не бывшее. Пережитое столкновение двух миров обостряет сознание, изощряет мысль, дает новое чувство жизни. Этому научает духовная реакция во Франции начала XIX века против революции. Вам, идеологам революции, советую я изучать это духовное движение и вникнуть в его поучительный смысл. Быть может, главное значение французской революции нужно видеть в том, что она вызвала в начале XIX века движение католическое и движение романтическое, оплодотворившее всю мысль XIX века. Явление Жозефа де Местра было самым замечательным результатом французской революции, более замечательным, чем явление Марата и Робеспьера внутри революции. Прогрессивное творческое значение идей де Местра начинают признавать самые позитивные и объективные историки мысли XIX века. Де Местр оказал оплодотворяющее влияние и на Сен-Симона, и на Огюста Конта, и на все историческое и органическое мышление XIX века. В глубине своего духа пережил он страшный опыт революции, и от этого произошло углубление всей католической мысли. Де Местр был уже новым человеком, человеком пореволюционным, а не дореволюционным. Он осуждал французских эмигрантов и их внешние реставрационные замыслы. И все французское католичество XIX века было новым, пореволюционным католичеством, очень углубленным по сравнению с католичеством XVII и XVIII веков, страница 31. Реакционер де Местер шел так далеко, что допускал возможность нового откровения, откровения Святого Духа. Также новым пореволюционным явлением был и христианский романтизм Шатобриана. Обращение реакционеров начала XIX века к прошлому и искание в Средневековье своих корней было творческим обращением и творческим исканием. Рационалистическое просвещение, подтачивавшее духовные основы жизни французского народа и заразившее и самое католичество, было побеждено в творческой духовной реакции начала XIX века. И после этой творческой победы возврат к рационалистическому просвещению нужно рассматривать как реакцию мысли в самом отрицательном смысле слова. Католики и романтики эпохи духовной реакции против французской революции и против отрицательного просветительства – наши духовные деды. С тех пор наша мысль еще более изощрилась, усложнилась и обогатилась новыми испытаниями, но по духу они нам близки, и чужды нам те, которые ведут свою генеалогию от Вольтера или Дидро. Я бы с радостью повторил слова Монталамбера: «Мы внуки крестоносцев и не уступим семени Вольтера». Вы же, люди революции нынешнего дня, не имеете предков, вы люди без происхождения. Ибо происхождение от Робеспьера или Маркса не является происхождением. Революционная идеология не может быть названа глубокой, она не знает древних истоков, она обречена быть поверхностной. Неглубоко в идеологии революции это рационалистическое отрицание зла, заложенного в природе человека и в природе мира. Неглубок этот оптимистический взгляд на будущее. Революционный разрыв между будущим и прошлым может быть лишь отрыванием поверхности от глубины, отхождением от духовного центра жизни. Революционизм есть всегда разрыв между сыновней и отчей ипостасью. Отрицание отчества, то есть утверждение смерти и тления вместо вечной жизни. Примечание восьмое. Бердяев подразумевает главный догмат христианства, положение о Боге Троице, включающем в себя ипостаси Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Конец примечания. В ваших внешних революциях нарушается вечное иерархическое начало, начало органической связи, то есть отрицается божественный миропорядок. Русская революция имеет типические родовые черты, характерные для всякой революции. В ней раскрывается та же стихия, которая раскрывалась во всех революциях. Над ней царит рок, царивший над всеми революциями. Страница 32. Все большие революции имели свое неотвратимое течение, все были яростны, злобны и мстительны. Во всех революциях побеждали самые крайние течения. Во всех революциях отрицалась свобода и искажался образ человека. Наивные и слепы были те из вас, которые делали себе иллюзии о революции и представляли ее себе идиллической. Революции не идиллии, никогда революции не были прекрасными и добрыми, никогда не торжествовали в них лучшие стороны человеческой природы. Все революции будили темную и злую стихию в человеке, древний хаос. Никогда не были революции разумны, никогда не приносили они радости и не давали того освобождения, о котором мечтали предшествующие поколения. Никогда в истории не бывает того, чего ждут мечтатели. И в русской революции, как и во всяком историческом событии, есть свои неповторимые индивидуальные особенности. Это особенности народа, не похожего ни на один народ мира, и особенности исторической обстановки, не похожей ни на одну из обстановок бывших до сих пор революций. Русская революция есть событие, производное от мировой войны. Она есть эпизод мировой войны. И революция эта имеет прежде всего один горестный и унизительный для русского народа смысл. Русский народ не выдержал великого испытания войной. Все народы приняли участие в мировой борьбе с тем духовным и материальным багажом, который накопился у них за долгую историю. Русский народ оказался банкротом. У него оказалось слабо развитым чувство чести, но не народная масса в том виновата, вина лежит глубже. И не об этой связи революции с войной хочу я сейчас говорить. Я хочу говорить об особенностях русского народа и о влиянии этих особенностей на русскую революцию. Русский народ непонятен западным людям, непонятна им и русская революция. Вся ткань русской природы иная, чем ткань природы западной. Русский народ не есть народ западноевропейский, он в большей степени народ восточноазиатский. Душа русского народа сложная и запутанная душа. В ней столкнулись и смешались два потока мировой истории, восточной и западной. И эти две стихии в душе русского народа не были органически притворены в цельный характер, в единую волю и единый разум. Вы все, усвоившие себе верхушки западной мысли, но никогда не проникавшие в ее тайники, вы, русские интеллигенты, которых непросветленная восточная стихия соединяется с поверхностным западным сознанием, вы не способны как-то самосознание, вы бессильны постигнуть тайну России. Страница 33. И западники, и славянофилы не могли понять тайны русской души. Чтобы понять эту тайну, нужно быть в чем-то третьем, нужно вознестись над противоположностью двух начал – восточного и западного, и двух сознаний – славянофильского и западнического. Нужно знать Восток не только по смутным переживаниям восточной стихии, и Запад не только по поверхностному западническому сознанию. Острота познания рождается от выхода в третье из двух противоположностей. Россия есть великий и цельный Восток и Запад по замыслу Божьему, и она есть неудавшийся и смешанный Восток и Запад по фактическому своему состоянию, по эмпирическому своему состоянию. Примечание 9. Образ России как Великого Востока-Запада воспринят Бердяевым от Владимира Соловьева и включен в контекст собственной философии уже в 1911 году. В заключительных строках философии свободы читаем: «Россия стоит в центре Востока и Запада, она соединяет два мира, в ней узел всемирной истории. Практическая жизненная программа для России может быть сосредоточена лишь вокруг проблемы Востока и Запада, может быть связана лишь с уготовлением себя к тому часу, в который столкновение восточного и западного мира приведет к разрушению судеб Церкви». Бердяев, «Философия свободы. Смысл творчества», страница 228. Разрушение этого образа России Бердяев констатировал в предисловии к сборнику «Судьба России» 1918 года. «Я думал, — писал он, — что мир приближается путем страшных жертв и страданий к решению всемирной исторической проблемы Востока и Запада, и что России выпадет в этом решении центральная роль. Но я не думал, что Азия может окончательно возобладать над Европой, что сближение Востока и Запада будет победой крайнего Востока, и что свет христианской Европы будет угасать». Бердяев, «Судьба России», страница 5. Антитезу славянофильства западничества Бердяев разрешал с помощью парадоксального усмотрения в одном течении русской мысли скрытой сущности другого. Так, славянофилы на самом деле были первыми русскими европейцами, так как они пытались мыслить по-европейски самостоятельно, а не подражать западной мысли, как подражают дети. А западники, по сути, оставались азиатами, их сознание было детское, они относились к европейской культуре так, как могли относиться только люди, совершенно чуждые ей, для которых европейская культура есть мечта о далеком, а не внутренняя их сущность. Там же страница 60. Конец примечания. «Вы, революционеры, восточники по своей стихии и западники по своим учениям, вы загубили великий замысел Божий России. Вы помешали притворению двух стихий, двух начал в высшую полноту, подлинную всечеловечность. Тайна души России и русского народа, разгадка всех наших болезней и страданий в недолжном, в ложном соотношении мужественного и женственного начала. В тайниках России в душе русского народа не совершилось внутреннего брака, брачного соединения, мужественного и женственного начала, не был осуществлен андрогинный образ». Примечание 10. Андрогин – мифологема, восходящая к диалогу Платона «Пир» и выражающая совершенное соединение мужского и женского начала. В традиции иудаистской каббалистики книга «Зохар» и христианской мистики Беме Баадр первый человек Адам понимается как целостный и богоподобный андрогин, дева-юноша. Соответственно, миссия Христа интерпретировалась как восстановление утраченного человеком в результате грехопадения андрогинного образа. Опираясь на эту традицию, Бердяев отталкивается от учения Владимира Соловьева о Софии как вечной женственности, воплощающейся в завершающем земную историю богочеловечестве. «Творческой мировой эпохе присущ будет не культ вечной женственности, — пишет он, — а культ андрогина, девы-юноши, человека, образа и подобия Божьего». Бердяев, «Философия свободы. Смысл творчества», страница 420. О роковой расщепленности русской души и доминации в ней женского начала Бердяев писал в эссе «Душа России» 1915 года. Конец примечания. Мужественный дух не соединился органически с женственной душой России, не овладел изнутри народной стихией. В России не произошло того, что произошло во Франции, в Англии, в Германии, у всех народов Запада. Там, на известной ступени развития, в национально своеобразной форме, пробуждался мужественный дух и изнутри органически оформлял народную стихию. Русская земля... Все оставалось женственной, все невестилось, все ждала жениха со стороны. Она отдавалась многим мужьям со стороны приходившим, но никогда не происходило от этого истинного брака. Русский народ никогда не мог из собственных недр родить мужественной власти. Он искал ее на стороне, призывал варягов или немецких чиновников. Русская церковь и русское государство организовались и держались византийскими началами. Сама же русская стихия – хлыстовская, языческая, дионисическая и противокультурная. Разложение византийских начал – подвергло опасности разложения и всю Россию, страница 34. Строение великого русского государства, ныне сокрушенного и разделенного, был какой-то надрыв, какое-то нездоровое, ненормальное отношение народа к власти. Народ нуждался во власти над собой и чувствовал инородность этой власти. Народ был безвластен, анархичен, и народ поддерживал, санкционировал власть самодержавную, неограниченную. Неразвитость в России общественных классов и сословий и совершенно исключительное развитие начала бюрократического и было недостатком мужественности в народе, мужественной активности и самодеятельности. Русское самодержавие, как оригинальное явление русской жизни, объясняется исключительной женственностью русской души. Явлением мужественным в русском государстве был Петр, но Петр был не столько мужем, сколько насильником. Он изнасиловал женскую душу русского народа. Законного брака русской мужественности и русской женственности не совершилось и через него. Часть народа приняла Петра за антихриста, а потом покорно подчинился народ, вошедшему через Петра, немецкому бюрократическому началу. Петр вздернул Россию на дыбы, он призвал Россию к великому будущему. Примечание 11. Бердяев использует образ из петербургской повести Пушкина «Медный всадник», где есть такие строки, обращенные к Петру Первому. «О мощный властелин судьбы, не так ли ты над самой бездной на высоте уздой железной Россию поднял на дыбы?» Конец примечания. Но в женственной русской душе осталось глухое недовольство против мужественного признания Петра, и оно перешло в озлобление. Русская интеллигенция целые столетия готовила уничтожение и истребление дела Петра. Раскол в душе России остался непреодоленным и привел к страшной катастрофе, к падению России как великого государства. В русской истории не было рыцарства, и потому не прошла Россия через закал и дисциплину личности, через культуру личной чести. В русской духовной жизни, в русской духовной культуре всегда было то же надрывное и болезненное соотношение между мужественным и женственным началом, что и в жизни русского государства. Духовно народ русский слишком подчинился чуждой ему Византии, и это подчинение многое исковеркало в душе его. Византизм тяжелым гнетом лег на русскую жизнь, и под этим гнетом подымалась, бушевала и трепетала русская хлыстовская стихия. В самом русском православии было какое-то неорганическое смешение византизма и хлыстовства. Русское православие – оригинальное явление русского духа, оно очень отличается от греческого. Я говорю не о Вселенской Церкви, заключающей в себе единую истину, я говорю о своеобразной религиозности русского народа, страница 35. Русский народ получил иное религиозное воспитание, чем народы Запада. Русский народ религиозно воспитан в культе святых и святости. Православная церковь дала русскому народу возможность вынести его тяжелую историческую долю. Но православное религиозное воспитание не давало того закала личности, той самодисциплины души и культуры души, которые давало на Западе католическое религиозное воспитание, а по-своему и протестантское. Католичество бронировало душу, давало душе твердые очертания и ясные кристальные критерии добра и зла. Кристаллизированность католичества укрепляла душу, но она же и закрывала безбрежные и бесконечные перспективы, делала ее недостаточно чуткой к мистическим веяниям. Русская душа оставалась в безбрежности, она не чувствовала грани и расплывалась. Темные стихии обступают русскую душу и овладевают ею, не встречая сопротивления. Поэтому русская душа восприимчива к духам, которым мало восприимчива душа западная. Это можно назвать апокалиптичностью русской души. Но для исторической жизни, для создания культуры православие не воспитало русского человека. Западное религиозное воспитание и после отпадения от веры оставляло крепкий осадок в форме норм культуры, добродетелей цивилизации. Душа русского человека после отпадения от веры попадает во власть нигилизма. Француз бывает догматиком или скептиком, немец – мистиком или критицистом, русский – апокалиптиком или нигилистом. Примечание 12. Эту мысль Бердяев развил в статье «Духи русской революции», опубликованной в последнем перед запрещением июльском журнале «Русская мысль» за 1918 год, и вошедший затем в запрещенный сборник «Из глубины», сборник статей о русской революции. Современную публикацию «Смотри, литературная учеба», 1990 год, номер 2, страницы со 123 по 139. Конец примечания. Самый трудный удел – удел русской души. Можно строить культуру догматически или скептически, мистически или критически, но невозможно строить культуру ни апокалиптически, ни нигилистически. Апокалипсис и нигилизм – конец всего. Ни апокалипсис, ни нигилизм не признают серединного царства культуры. Потому так трудно русскому человеку участие в историческом процессе, в творчестве культуры. Он хочет, чтобы поскорее все кончилось, или всем, или ничем. Русская народная стихия одинаково находит в себе выражение и в черносотенстве, и в большевизме. Крайние правые и крайние левые у нас сходятся, как одна и та же темная стихия, та же смесь неосознанного и извращенного апокалипсиса с нигилизмом. Россия была темным мужицким царством, возглавленным царем. Примечание 13. Это понимание России Бердяев выразил впервые в статье «Падение священного русского царства», опубликованной во втором апрельском номере журнала «Русская свобода» за 1917 год. Конец примечания. И это необъятное царство прикрывалось очень тонким культурным слоем. Страница 36. Огромное значение для душевной дисциплины русского народа имела идея царя. Царь был духовной скрепой русского народа. Он органически вошел в религиозное воспитание народа. Без царя не мыслил народ никакого государства, никакого закона, никакого порядка, никакого подчинения общему и целому. Без царя для огромной массы русского народа распалась Россия и превратилась в груду мусора. Царь предотвращал атомизацию России, он сдерживал анархию. Царь же охранял культурный слой от напора народной тьмы, не нуждавшейся в высшей культуре. Примечание 14. Бердяев воспроизводит здесь мысль, высказанную еще Гершензоном в статье «Творческое самосознание» из знаменитого сборника «Вехи». «Каковы мы есть, — писал Гершензон, — нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной». Вехи, сборник статей о русской интеллигенции, Москва, 1909 год, третье издание, страница 89. В этой фразе демократическая и леворадикальная интеллигенция, например, Ленин в статье о вехах, усмотрел прямую апологию самодержавия. Гершензон во втором издании «Вех» вынужден был объяснять ее смысл. «Смысл моей фразы тот, что всем своим прошлым интеллигенция поставлена в неслыханное ужасное положение. Народ, за который она боролась, ненавидит ее, а власть, против которой она боролась, оказывается ее защитницей. Хочет она того или не хочет? Должны в моей фразе, значит, обречены». Мы собственными руками, сами не сознавая, соткали эту связь между собой и властью, в этом и заключается ужас, и на это я указываю. Там же. Конец примечания. Или царь, или полная анархия. Между этими полюсами колеблется мысль народная. С царем была связана и церковная дисциплина. Когда была вынута идея царя из души народа, душа рассыпалась, исчезла всякая дисциплина, всякая скрепа, все показалось дозволенным. То, что создано долгой историей народа и связано с глубиной его духовной жизни, не может быть так скоро изменено. К этому все относились слишком легкомысленно. Не только вы, русские революционеры, социалисты, анархисты, нигилисты, но и многие из нас. Женственная и пассивная душа русского народа подверглась разложению, когда выпала из нее дисциплинирующая, мужественная идея царя. Православие много веков воспитывало русский народ в религиозной покорности царю. Самодеятельности же и самодисциплины народа православие не воспитало. Вот в чем одна из причин нашей трагедии. Это нужно признать независимо от того, какой политический идеал мы исповедуем. Вы, русские мальчики-интеллигенты, о которых так хорошо писал Достоевский, смотри примечание 15, вы, женственные, по своей природе всегда искали духовного брака на стороне. Примечание 15. Бердяев имеет в виду следующие слова Ивана Карамазова из романа «Братья Карамазовы», глава «Братья знакомятся». «Ведь русские мальчики как до сих пор орудуют? Иные, то есть. Вот, например, здешний вонючий трактир. Вот они и сходятся, засели в угол. Всю жизнь прежде не знали друг друга, а выйдут из трактира. 40 лет опять не будут знать друг друга. Ну и что же? О чем они будут рассуждать, пока поймали минутку в трактире-то? О мировых вопросах не иначе. Есть ли Бог, есть ли бессмертие? А которые в Бога не веруют, ну, те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату. Так ведь это один же черт выйдет. Все те же вопросы, только с другого конца. И множество-множество самых оригинальных русских мальчиков только и делают, что о вековечных вопросах говорят у нас в наше время. Достоевский, полное собрание сочинений, Ленинград, 1976 год, том 14, страница 213. Конец примечания. Вы никогда не могли раскрыть мужественного духа изнутри, из собственной глубины, вы брали его на Западе, в западных мужественных учениях. В глубине вашей всегда шевелился русский восточный хаос. Но с тем большим неистовством усваивали вы себе последние западные учения и отдавались им в каком-то исступлении. Мужественного закала духа вы никогда от этого не приобретали. Всего более искали вы мужественного оплодотворения в духе германском. Дух Маркса совершил над вашими душами самое страшное насилие. Мужественный германский дух давно уже ставил себе задачи цивилизовать женственную русскую землю. Он навязывался ей в мужья. Сложными и многообразными путями действовал германский дух. И через Маркса, и через Канта, и через Штейнера, и через многих других учителей, соблазнявших нас и ослаблявших русскую волю. Страница 37. Исключительная власть германизма в России, в нашей государственной и духовной жизни, объясняется тем, что в душе русского народа не совершилось внутреннего брака, что мужественное и женственное начало остались разделенными. На этой почве выработалась метафизическая истерия в русском характере, склонность к одержимости. В этом нужно искать разгадку многих наших несчастий. Когда русские люди делались культурными западными людьми, когда они проникались дисциплинирующим духом, они не из себя рождали культуру, не из органических своих основ, не собственным духом овладевали своей душевной и телесной стихией, а извне брали культуру, извне прививали себе оформляющий дух. Это путь, противоположный тому, по которому Фихте вел германский народ к национальному самосознанию. Зрелое национальное самосознание народа и есть таинственное соединение в нем мужественного и женственного начала, мужественного духа и женственной душевной стихии. В каждом народе это происходит совершенно оригинально и своеобразно. В России этого до сих пор не произошло. И вы, русские интеллигенты самых разнообразных направлений, не помогали, а мешали этому зрелому, мужественному национальному самосознанию, не исполняли своего национального долга. Зрелое национальное самосознание будет у нас преодолением славянофильства и западничества, которые были связаны с нашим несовершеннолетием. Русский может походить на немца в двух противоположных смыслах. Он может относиться к России, как немец относится к России, и может относиться к России, как немец относится к Германии. Мы должны походить на немцев во втором смысле. Препятствием на пути нашего зрелого национального самосознания всегда стояло русское народничество, которое в разных формах владело умами и сердцами русских людей. Было у нас народничество консервативное и народничество революционное, народничество религиозное и народничество материалистическое. Но всегда оно было капитуляцией нашего культурного слоя, призванного нести свет во тьму перед необъятной тьмой мужицкого царства. Всегда оно было выражением русской отсталости, русской экстенсивности, всегда означало недостаток духовного мужества. Страница 38. Народническое сознание вело к идолопоклонству перед народом как эмпирическим фактом, как количественной массой, всегда подчиняло оно духовную жизнь материальной и социальной среде, всегда подавляло творческое личное начало, погружало личность в коллектив.